На растревоженный город опустилась тьма. А после полуночи пронесся слух, что катейцы воспользовались своей победой и атакуют Шамар. Об этом поведал шпион Зоты, и люди затрепетали от страха, даже не удивляясь тому, сколь быстро дошла до них новость. Они стали барабанить в ворота королевского дворца и требовать от Арпело, чтобы тот выступил с войсками на юг и изгнал врага. Арпело мог бы объяснить, что у него мало войск, и что набрать большую армию нельзя, поскольку бароны не признали его королем. Но, опьяненный властью, он просто расхохотался в лицо горожанам. Один студент, Афинидис, взобрался на колонну на рыночной площади и обвинил Арпело в пособничестве Страбонусу, нарисовав согражданам страшную картину жизни под властью катийцев и сатрапа Арпело. Он не завершил своей речи, а толпа уже ревела от страха и ярости. Арпело приказал солдатам схватить юношу, но люди заслонили его телами и принялись швырять в солдат камни и все, что попалось под руку. На толпу обрушился ливень стрел. Однако Афинидису удалось ускользнуть из города. Он пустился вдогонку за Тросеро, надеясь уговорить его освободить Тарантию, а затем выступить на помощь Шамару. Афинидис нашел Тросеро и его рыцарей в лагере неподалеку от города. Граф направлялся в Пуатен, город на юго-востоке королевства. На мольбы молодого человека он ответил, что у него слишком мало сил для штурма Тарантии и сражения со Страбонусом. Кроме того, жадные дворяне разграбят Пуатен, пока он будет биться с катийцами. Король умер. Теперь каждый сам за себя. В то время как Афинидис уговаривал Тросеро, толпа бесновалась на улицах и площадях у королевского дворца, выкрикивая проклятия в адрес Арпело. А тот стоял на одной из башен и хохотал. Его лучники, выстроившись вдоль зубчатой стены, держали наготове луки и арбалеты. Принц Арпело де Пелиа, коренастый, среднего роста, с сумрачным лицом, был по природе своей интриганом. Под его длинной туникой, расшитой золотом, поблескивала вороненная сталь доспехов. Длинные черные волосы, завитые и надушенные, перетягивала серебристая лента, а на бедре висела длинная шпага с драгоценными камнями на эфесе, помнившая множество сражений. «Дураки! Безумцы! Орите, что хотите!» «Конан умер, и Арпело король!» «Что ему за дело, что вся Квилония объединилась против него?» «У него достаточно солдат, чтобы удержаться в надежных стенах города до подхода Страбонуса. Аквилония раздроблена. Бароны готовы друг другу глотку перегрызть из-за клочка земли. И Страбонус без труда справится с ними. Надо только до его прихода удержать столицу. Безумцы!» «Дураки! Арпело, король!» Солнце встало за восточной башней. На охваченном багряной зарей небе появилась черная точка, которая вскоре обрела размеры летучей мыши, а затем — орла. Когда же над стенами Тарантии пронеслось существо из полузабытых легенд, все в ужасе закричали. Крылатая тварь с рычанием опустилась посреди широкого двора, и с ее спины на землю соскочил человек. Раздался страшный грохот, и тварь снова исчезла в облаках. Через некоторое время на башне рядом с Арпело появился полуголый окровавленный варвар, размахивающий мечом. Вопль потряс стены.
«Король! Это король!»
Арпело оторопел. но, придя в себя, бросился на Конана. С львиным ревом кемериец парировал удар. Затем, отбросив меч, схватил принца обеими руками и поднял над головой.
«Возьми своих заговорщиков с собой в ад!»
Крикнул он и, как мешок с песком, швырнул предателя вниз. Арпелу закувыркался в воздухе, безумно вопя. Толпа шарахнулась от стены. Принц, упав с высоты 150 футов, разбился в лепешку о мраморные плиты. Мертвый Арпело в черных латах был похож на раздавленного майского жука. Лучники на стене бросились в рассыпную. Из дворца выбежали советники с саблями и погнались за ними. Рыцари и солдаты Пеля искали спасения на улицах, но от мстительной толпы негде было укрыться. По городу разносились торжествующие крики и предсмертные вопли, а сверху на побоище взирал полуголый король. Он размахивал руками и громко смеялся над всеми, над толпой, над изменниками и над собой тоже. Послеполуденное солнце сияло над спокойными водами Тибора, омывающего южные бастионы Шамары. Растерянные защитники города знали, что лишь немногие из них увидят следующий рассвет. Равнина пестрела палатками осаждающих. Народ Шамара не мог помешать многочисленному войску врага переправиться через реку. Связанные вместе баржи послужили мостом, по которому прошла орда завоевателей. Страбонус не решился напасть на Аквилонию, оставив в тылу непокоренный Шамар. Он послал отряды воинов вглубь страны для грабежа, а сам установил осадные машины на равнине. На стрежне реки бросила якорь флотилия. Некоторые суда были потоплены городскими баллистами, но остальные держались. И за бортами, прикрытыми стальными щитами, укрывались лучники, сеявшие смерть среди защитников Шамара. Это были шемиты, о которых говорили, что они родились с луками в руках. Ни один лучник Шамара не мог с ними сравниться. С берега катапульты забрасывали город валунами и бревнами, которые проламывали крыши и давили людей, как насекомых. В стены непрерывно били тараны, а землекопы зарывались в землю, как кроты, ведя минные ходы к основанию башни. Рвы осушили и завалили землей, камнями и трупами людей и коней. У подножия крепостных стен копошились воины, закованные в броню. Одни пытались выломать ворота, другие подкатывали осадные башни к стенам. Надежда оставила город. 1500 жителей с трудом сдерживали натиск 40-тысячного войска. До Шамара, аванпоста Аквилонии, не доходило никаких известий. Конан умер. Во всяком случае, об этом радостно кричали враги. Только благодаря мощным стенам и отчаянной храбрости осажденных город еще держался. Но дело шло к развязке. Западная стена уже превратилась в груду обломков, на которых завязалась яростная рукопашная схватка. Другие стены тоже вот-вот должны были обрушиться от взрывов мин. Башни качались на пустотах, как пьяные. Неприятель готовился к решающему приступу. Звучали трубы. На равнине строилась стальная армия. С грохотом катились осадные башни. Защитники Шамара видели трепещущие на ветру знамена кота и Афира. Различали среди сверкающих рыцарей коренастую фигуру Страбонуса в черной броне и Амальруса, облаченного в расшитый золотом камзол. Между ними скакал человек, от одного вида которого бледнели самые отважные, тощий, похожий на хищную птицу, колдун в длинной развивающейся мантии.